Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Нью-йоркская премьера новой оперы Адамса. Прошлое и будущее «Американского шоссе». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Вторую часть «Американского часа» откроет сентябрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, закончился летний музыкальный сезон, и я предлагаю подвести ему итоги. Что, по-вашему, было самое интересное из летней музыки Нью-Йорка?
Вообще, летняя музыка и в Нью-Йорке, и по всей Америке – это вещь особая. Это сеть музыкальных фестивалей, которые проходят в самых неожиданных местах, чаще всего в идиллической сельской местности. И фестивали такого рода становятся своеобразными музыкальными центрами.
Временными, каникулярными, да?
Да, и их десятки по всей Америке. Это такая сетка, на которой держится музыкальная жизнь Америки в летнее время. В Нью-Йорке таким главным летним музыкальным событием является фестиваль под названием «Mostly Mozart», то есть «Большей частью Моцарт».
Вы знаете, это мой любимый фестиваль вообще, и не проходит года, чтобы я его не посетил. В этом году я ходил слушать, например, замечательного пианиста польского Андершевского. Меня поразило, какая публика туда приходит. Эта публика вся расслабленная, она совершенно не концертная. Она приходит туда в сандалях, кто-то в шортах был. Да и сами музыканты играют в белых летних костюмах. И весь этот праздник музыкальный напоминает мне школьников, сбежавших с каникул. В этом вот есть особое обаяние и прелесть летнего музыкального Нью-Йорка.
Вообще, Моцарт – это очень летний композитор. Но если все сосредоточить только на Моцарте, то программы могут показаться немножко монотонными и даже в чем-то скучноватыми. И такого рода обвинения в последние годы и раздавались в адрес фестиваля «Mostly Mozart». И вот в ответ на эти обвинения руководство фестиваля решило включить больше современной и экспериментальной музыки. И центральным событием вот этой вот части фестиваля стала нью-йоркская премьера новой оперы композитора Джона Адамса. Опера под названием «A Flowering Tree». «Цветущее дерево» — это опус его 2006 года. Вообще, я должен сказать, что Адамс не только ведущий американский композитор. Тут, может быть, найдутся люди, которые будут возражать на это, но он, безусловно, ведущий американский оперный композитор.
Причем на современной опере, да. И очень современные сюжеты острые.
Да. Мы говорили здесь об операх его «Никсон в Китае», «Смерть Клингхофера», а в основу этой оперы «Цветущего дерева» положена древняя индийская легенда о девушке. У нее была очень бедная семья, и она обратилась с молитвой о том, чтобы как-то помочь. И ей была послана возможность превращаться в дерево. И когда она превращалась в дерево, то собирали тогда ее сестры цветы оттуда, ветви, делали гирлянды, продавали, и так семья существовала, а девушка, она возвращалась в свой человеческий облик, и она приглянулась принцу индийскому, который на ней женился, и там различные осложнения и затруднения. Ее завистники делают так, что она остается таким полудеревом, получеловеком, но в конце концов все разрешается благополучно. И для Адамса это не совсем обычный сюжет. У него все-таки очень политический.
Вообще, не такое сочетание оперы с газетой.
Да, причем у меня такое было ощущение, что он как бы тут ориентируется в значительной степени на Мусоргского, который был, конечно, величайшим, я считаю, в истории оперного жанра композитором с политическим уклоном. А здесь у Адамса как бы параллель к Моцарту, к его волшебной флейте. И поэтому, в частности, вероятно, эту оперу поставили в программу фестиваля «Mostly Mozart». И был переполненный зал, огромный успех, дирижировал сам автор, великолепный дирижер. Конечно, свою музыку он знает и понимает, и добивается от исполнителей наилучших результатов. И я хочу показать отрывок из молитвы вот этой девушки, когда она обращается с просьбой послать ей какую-то возможность помочь своей семье. Поет сопрано Джессика Ривера, дирижер Джон Адамс.
Where the fool lost you,
Каждое лето мы с Марианной, женой моей, вырываемся из Нью-Йорка на неделю-другую и уезжаем в штат Массачусетс, в местечке Хиллсдейл. Рядом расположен один из ведущих американских фестивалей – Танглвудский. Это место резиденции одного из ведущих американских оркестров – Бостонского. И год на год не приходится. Когда-то бывает более интересная программа, когда-то менее. В этом году нам не особенно повезло с программами классической музыки, но зато мы заглянули совершенно неожиданно, да, это даже для нас получилось, на концерт поп-музыканта. Зовут его Тони Беннет, и ему 82 года. Он поет в основном песни из репертуара Франка Синатры. Синатра – это его был кумир, они были дружны, Синатра ему покровительствовал. Тони Беннет – это его артистический псевдоним. Зовут его Антони Бенедетто, и он родился в Квинсе, а живет сейчас недалеко от нас, на 57-й улице, и время от времени мы с ним сталкиваемся в магазине «Бордерс», где продаются книги и записи. Он изумительно выглядит, он всегда очень любезен, его все узнают, он очень популярен. И мне было очень приятно увидеть, что в концерте его, вот в Танглвуде, была молодежная публика, и он с ней нашел какой-то общий язык без натуги. Он не старался подлаживаться к ней, он не исполнял ничего из современного репертуара. И тут есть еще другой эффект. Современная музыка и поп-музыка, в частности, мне представляется в высшей степени синтетической. Я, скажем, смотрел, как реагирует молодежная аудитория на Тони Беннета. Ничего более естественного и натурального, чем Тони Беннет, вообразить себе невозможно. И вот, мне кажется, молодежь именно на эту естественность, простоту и абсолютно очевидную неконвейерность, неспродуцированность, несинтетичность этого человека.
То есть это механического звука,
он поет, да? Не под фанеру. Ему не хватает голоса уже в его 82 года иногда. И он не старается фальшивить и преодолевать этого. Он такой, какой он есть, и обаяние его распространяется и воспринимается молодежью. Вот как он поет знаменитую песню Кола Портера «Night and Day».
Night and day, you are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you night and day. Day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go?
А теперь блиц-концерт, как все они в этом году, он посвящен 125-летию оперы «Метрополитен».
Мы сегодня продолжим разговор о русских звездах на сцене «Метрополитен». Я хочу сказать несколько слов о Дмитрии Хворостовском. Есть в современном мире несколько таких суперзвезд вокальных русского происхождения. К ним относятся в первую очередь, конечно же, Хворостовский и Анна Нетребко. И в какой-то еще степени Ольга Бородина. Вот, пожалуй, это троица. Все они поют на сцене «Метрополитен». И публика их обожает, носит на руках. Хворостовский в последнее время был довольно много в новостях. Причем это не всегда было связано с его артистическими достижениями. Совсем недавно объявили о том, что бывшая жена Хворостовского, Светлана, танцовщица Красноярского в свое время театра оперы и балета, от которой у него двое сыновей-близнецов, потребовало, чтобы Хворостовский увеличил размеры алиментов, которые он ей выплачивает, поскольку его доходы тоже выросли и, вот согласно официальным данным, достигают 1 860 000 фунтов в год. Неплохой заработок. И, соответственно, лондонский судья удовлетворил частично ее просьбу и повысил сумму алиментов, которые Хворостовский должен выплачивать.
Соломон, он стоит этих денег?
О, да, безусловно. Он собирает огромные аудитории. Другое дело, и вот тут вот гораздо гораздо более серьезная проблема. Он недавно выступал в России, и согласно отчетам прессы, выступая в Петербурге на сцене, он не смог довести до конца арии «Демона» из оперы Рубинштейна и вынужден был уйти со сцены и отменить несколько концертов. Это очень плохой сигнал, и я страшно по этому поводу запереживал. У Хворостовского великолепный баритон. Он замечательный артист, он изумительно выглядит. Смотреть на него и слушать его – наслаждение. Но голос – это такой неверный инструмент. Все время мы сталкиваемся с ситуациями, когда крупнейшие музыканты-исполнители вдруг вынуждены прекратить свою карьеру из-за того, что пальцы не ходят, руки уже нельзя поднять, скажем, для скрипача так, как это нужно. Вибрировать становится трудно. Но голос в этом смысле самый хрупкий и самый предательский инструмент.
Вы знаете, я помню, как я слушал «Паваротти», не больше, не меньше, и он не смог взять нужную ноту. И весь зал зааплодировал в сочувствии. Как относится публика к этой трагической минуте, когда у певца наступает кризис?
К величайшему сожалению, вот та реакция на неудачу «Паваротти», которую вы сейчас описали, это скорее исключение. Публика безжалостна. Публика требует, чтобы особенно любимый певец всегда был в наилучшей форме. Я в этом смысле не считаю публику цивилизованным таким объединением, что ли. Почему-то преобладает некая стадность, которая оборачивается самыми негативными сторонами.
Соломон, чтобы не заканчивать на этой печальной ноте, я хочу задать вам другой вопрос. Скажите, в чем вы видите особые достижения Хворостовского и «Метрополитен»?
Ну, во-первых, конечно же, мужской голос на сцене «Метрополитен», так как его представляет Хворостовский, за те 30 с лишним лет жизни в Нью-Йорке, что я здесь, я ничего подобного не видел.
Причем именно в русских операх?
Нет, что вы, он ведь замечательный вердиевский певец. Он поет «Дон Жуана» моцартовского изумительно. Он поет весь абсолютно репертуар. Другое дело, что мне особенно приятно его слушать в русском репертуаре. Для меня незабываемым останется исполнение Хворостовским именно на сцене «Метрополитен» роли Онегина в опере Чайковского. Это было одно из его величайших достижений и одно из самых незабываемых моих впечатлений в этом театре.
На волнах радио.